вспоминая события вот этой 23 главы, я еще раз напомню вам наблюдение одно очень важное, на мой взгляд, что Иисус Христос, несмотря на то, что был жертвой в тот момент, несмотря на то, что, как бы сказать, как будто бы он был самым, что ни на есть, незащищенным, или самым, что ни на есть, как бы сказать, ну, обижаемым в тот момент человеком во всем этом сценарии, он был единственный, кто контролировал ситуацию во всей вот этой вот истории. Я хочу подчеркнуть, да, это очень важно, потому что видно на самом деле, что он не просто как вот, как его не просто как щепку било, а какие-то там злостные человеческие страсти, да, потому что именно так страдания человеческие выглядят часто, да, когда на самом деле вот человека несет поток вот бурных этих вот каких-то других там стихий, страстей, злобы какой-то, и вот ее там треплет и бьет, как вот, как эту щепку в водовороте, и он, ну, просто единственное, что может, ну, просто плывет и все, куда его вынесет, туда и вынесет. Я подчеркиваю, что страдания Иисуса Христа, они принципиально отличались от страдания вот такого плана, такого вида. Да, потому что Иисус Христос, вот мы читаем с вами и видим, и наблюдаем, что Иисус Христос был единственным вообще в этой ситуации из всех людей, которые там присутствовали, сильных, влиятельных, ну, скажем так, там, независимых, преданных, идеологически настроенных или как угодно, да, мы видим, что он единственный, кто контролирует ситуацию. Да, то есть он захотел, он сказал, что я приду в Иерусалим, там случится со мной вот это, я буду предан в руки язычников, меня оплюют и меня распнут. Распнут, это все будет для вашего спасения. Да? То есть он объяснил это ученикам и пошел, и так на самом деле этот сценарий начал на самом деле разворачиваться. И мы видим на самом деле вот вокруг его окружения огромное людей, которые планируют что-то, которые что-то хотят, которые как-то так, ну, имеют достаточно много власти, достаточно много авторитета, и кажется, что даже уж куда больше, да, и мы видим, что ничего у них не получается. Они на самом деле вот в этой ситуации, то есть они как щепки, вертятся и не могут никак выпустить этого всего. И чтобы, ну, напомнить вам эти вот сценарии, напомню, да, первосвященники и книжники, люди, которые задумали убить Иисуса Христа с перепугу, как мы говорили, да, из-за того, что, ну, они, да, потеряли власть и очень боялись, ну, начали паниковать, что из этого получится, не получится ли очередной какой-то кровавой резни со стороны римлян, вот эти все провокации, чтобы не устраивать никаких провокаций, и пытаясь успокоить народ и переживая за народ, за себя, за Иерусалим, вроде хорошие вещи, да, они говорят в отношении ареста Иисуса Христа, они говорят, только не в праздник, да, чтобы не было возмущения в народе. То есть они всяко стараются избавиться от Иисуса, но понимают, что нужно это сделать как-то, ну, тихо, без шума. Да? И они говорят, только не праздник. А Иерусалим, праздник, это, как мы знаем, перенаселенный огромный город с огромным количеством религиозных паломников со всех стран, со всех мест и так далее, и так далее. Да, естественно, никто в этот момент ничего плохого или страшного устраивать не думает. Никаких разборов в такие дни делать не стоит. Да? Почему? Потому что, ну, во-первых, ажиотаж, во-вторых, на самом деле толпы людей, толпы. Иерусалим, в котором проживало, ну, дай бог, там, сколько там, может быть, там десяток или тысяч человек, или сотен тысяч человек, в эти праздники превращался в город с 3-миллионным населением. То есть это огромный достаточно мегаполис. И вместе со всеми религиозными паломниками, которые туда приходили на Пасху. Во-вторых, люди, побывав и увидев что-то, они же разъезжаются и разносят какую-то молву туда и так далее. И это, в общем-то, все на самом деле никаким образом не входило в планы первосвященников и книжников арестовывать Иисуса в праздники. Но, тем не менее, они ничего с этим делать не могут. Получается так, что они арестовывают его именно в праздники. Что это спровоцировало? То ли очищение храма Иисусом Христом, то ли огромная популярность Иисуса Христа, мы не знаем, но видим, что на самом деле они действуют против своих планов, очень сильно рискуя и действуют очень бестолково. Да? Следующий там очень такой видный персонаж, о котором мы говорили, это Пилат. Собственно, выше его власти в Иудее ни у кого не было. Это был наместник Рима на оккупированном, скажем так, иудейской территории. И вся юридическая и фактическая власть была в его руках. Да? И вот этот самый человек, он умный, достаточно просвещенный, очень быстро вникает в суть проблемы, когда к нему приводят Иисуса Христа, понимает, что Иисуса предали, и зависть, не находит в нем никакой вины, и говорит, я его отпущу. А ему очень яростно сопротивляется толпа, да? Чтобы как-то, ну, немножко как-то так пойти, ну, как сказать, причем мы знаем еще из другого источника, ну, в смысле, из другого Евангелия, что даже жена Пилата, которая видела страшный сон перед этим, связанный с мучением Иисуса, она просила его отпустить. И, будучи на самом деле суеверным язычником, он понимает, что, в общем-то, на самом деле нужно так сделать. Да, и плюс еще жена просит, это же, ну, серьезное дело. Это самое. Поэтому, конечно же, он всеми силами старается отпустить Иисуса Христа. Да? И, идя уже на компромисс этой толпе, он заменяет смертную казнь вот этой вот поркой страшной, когда человек, ну, скажем так, ну, как говорится, буквально спускает шкуру. И тем не менее, вот это даже вид вот этого избитого, обезображенного Христа не смягчает отца иудеев, они все равно ревут, распни его, и говорят, что если ты отпустишь его, то ты не друг кесарь. И вот этот человек, который имеет абсолютную власть, как будто бы верховную его нет, да, он идет вдруг на попятную и, да, пытается там, как бы сказать, найти компромисс какой-то, моет руки и вот эти все вещи там, но мы понимаем, что мытье рук, оно нет ответственности не освобождает, нет, как это сказать, и от последствий, да, и от последствий не спасает, и совесть никаким образом не омывает, да. Поэтому мы тоже с вами говорили об этом, по поводу компромиссов, насколько это все серьезно и насколько это все, ну, опасно для людей, да, когда вот, ну, такое в жизни случается, когда вот, и, ну, как сказать, мы спрашивали себя, может ли Пилат оправдаться тем, что его заставили распять Христа. Он сделал самое страшное преступление в истории человечества. Распял Божьего Сына, Пилат. Да? И мы знаем его как убийцу, ну, непосредственного, как сказать, убийцу Иисуса Христа. Ну, не то, что, но он за это отвечает. И можно ли сказать, что он не виноват, потому что его заставили злые людей? Нельзя, потому мы и говорим, что всегда есть у человека выбор. Либо ты на самом деле идешь на компромисс и сделку своей совестью и становишься преступником, да, либо ты можешь пострадать, но ты останешься человеком при всем при этом. Вот, поэтому вот с Пилатом та же проблема, он не хочет, он изо всех сил сопротивляется, чтобы вы понимали. Пилат, ну, я не просто он там равнодушно к этому еврею говорит, ай, ну, типа, давайте, делайте, что хотите, да, нет. Он изо всех сил сопротивлялся тому, чтобы отправить Иисуса на крест. Но у него ничего не получилось. В итоге он отправил его на крест и стал самым огромным, ну, великим преступником в истории человечества. Его ученики, то есть ученики Иисуса Христа, если вы помните, в их планы тоже не входило разбегаться и тоже не входило ни в коем случае там, тем более отрекаться или предавать Иисуса. Да? Они клялись и божились, что пойдут за Иисусом на смерть, в темницу, и, в общем-то, все страдания, которые переживает Христос, они готовы были тоже с ним вместе перенести. Да? Предупреждая о их, ну, как, ну, как напрасной самонадеянности, Христос говорит Петру, что даже прежде чем утро наступит, петух запоет, то ты уже успеешь трижды от меня ответить. Что, в общем-то, для него кажется совершенно непонятным абсурдом, и он там пытается доказать, что это не так, бросается в свалку с ножом, пытается, да, отрубает кому-то ухо, и вот это самое. В итоге вроде бы Христос останавливает вот эту вот потасовку и позволяет себя арестовать. При всем при этом так и случается. Уже через несколько часов к утру Петр вдруг обнаруживает, что он уже три раза успел отречься от Иисуса, хотя вот, ну, как сказать, хотя это все между делом. А именно так все и происходит, как сказать. Я вот, ну, замечал по себе, чаще всего мы отрекаемся как бы вот, ну, быстро очень. Мы, ну, как сказать, если бы нам дали время, может, подготовиться каким-то образом, да, вот, ну, как вот Петр там готовился, он это самое там настраивался, что вот сейчас вот брошусь, защищу, может, погибну. и так далее, и так далее, да, и если бы тут нас, вот пришла бы повестка где-то, да, и сказали бы, вот что, приглашаем тебя там на беседу по поводу твоей веры, отречешься или нет, может быть, мы бы успели подготовиться, но чаще всего бывает вот так вот мимоходом, да, вот как бы сказать, вот кто-то где-то там наехал на тебя, и вдруг совершенно как неожиданно ты говоришь, да нет, это я не я, и я, да вообще ни при чем. И, в общем-то, с ним тоже так происходит. Он на самом деле, как бы вдруг, неожиданно, сам для себя, как-то очень быстро, мимоходом, уже 3 раза успел отречься, пока петух запел, тогда он заметил, что, в общем-то, Христос, о чем Христос предупреждал. И чаще всего это бывает именно так, вот, ненароком, со страху, и с этого, с какого-то непонимания того, что это важно, не знаю, с чего еще, ну, вот так вот, как бы, так как бы вот и произошло. А, совсем вот, ну, да, вот как бы вот, вот таких вот несколько эпизодов, да, мы с вами вспомнили, для чего и почему, потому что, напомню еще раз, фигура Христа во всей этой истории, единственная, вот как скала, стоит во всем этом вот и делает то, что ему нужно делать. Все остальные люди, несмотря на свой авторитет, несмотря на свой, там, не знаю, там, настрой, преданность, я не знаю, энтузиазм, власть, желание или нежелание, они, извините меня, вот треплются и вносятся как щепки как раз вот в этом водовороте. Непонятно. И вот это само по себе очень, ну, такая, как это сказать, картина очень показательная в отношении того, кто там, кто есть кто. Да, кто есть кто. Настолько показательная, что даже, ну, все, что Христос делает, оно имеет, ну, оно каким-то образом замечаемо, да, вот, что это не просто так, ну, не просто какой-то несчастный страдалец, которому в жизни сильно не повезло. То есть мы видим, на самом деле, что вот его подвиг души и вот его смерть, и его голгофская жертва, она настолько, как это сказать, уникальна, да, потому что огромное количество людей умирало без, как это сказать, безвинно. Огромное количество людей пострадало на протяжении вот истории человечества не за какие-то конкретные там свои дела, а именно, ну, так. Да? И тем не менее, мы видим, что фигура Христа, она очень, как бы, вот здесь удивительна, в плане настолько, как еще назвать, такой вот крепкой своей позиции, такой уникальной вообще вот, ну, уникальные позиции свои, да, когда вот, ну, все вокруг него вращается, а он делает то, что ему нужно сделать. И что мы там говорили еще? По поводу... А, Иира тоже там, тоже такой интересный был парень. И он как-то так тоже очень, ну, так вроде был расположен к Иисусу, как будто бы, но на самом деле, как мы выяснили, все это было не больше, чем свое надмение. Как сказать, когда гордый человек, так скажем, снисходит к Богу. Да? Мы тоже говорили по поводу его немножко такого поведения. И, собственно, там дальше мы с вами читали о распятии. Когда Христа ведут на Голгофу, он, удивительное дело, он, там о нем плачут люди и рыдают женщины вокруг него рядом. Ну, потому что на самом деле жалко молодой парень, идут умирать и обезображен к тому же, то есть, ну, вызывает сочувствие, он в это время говорит, плачьте о себе, потому что я, ну, в смысле, знаю, за что и почему, и что из этого получится, а плачьте о себе, потому что, говорит, если, ну, как он говорит, если с зеленеющим деревом это делать, то что с сухим будет? Он намекает о суде, который должен постичь израильтян за безбожие. Не за то, что не узнали Христа, а за безбожие. Это не за то, что... То есть суд не за то, что Христа обидели. Это не имеет Бога за обиженного сына. Это, как это сказать, это договор. Договор израильтян с Богом. Причинно-следственная связь. Благословение и проклятие. Безбожие. Христос пришел помочь их безбожию. Выбраться из безбожия. Они выбрали безбожие. В итоге... Он говорит, если вы выбираете такое, помните, что написано в законе. Да? Безбожие, оно, ну, как сказать, они, безбожие приносило в жизнь иудеев проклятие. да, то есть бедствия, которые конкретно разрушали их жизнь, их общество, их это самое, там, души и так далее. То есть на Голгофу приводят Иисуса Христа вместе с двумя разбойниками, распинают и вешают табличку, которую Пилат, ну, скажем так, сам написал, ну, не сам в смысле написал, а видел написать в плане того, чтобы, ну, как хоть как-то отомстить этим иудеям, которые заставили его делать против собственной совести, да, идти против собственной совести. Написал он что? Это самый Иисус Назарянин, царь иудейский, да? Почему месть? Потому что, ну, как сказать, его просили переписать, что, мол, напиши, что он называл себя царем иудейским. А он сказал, нет, ребята, написал, что написал. То есть, вот ваш царь, вот что римляне делают с вашими царями. Ну, такой плевок в национальное самолюбие. И там мы с вами говорили о двух вот этих вот разбойниках, которые тоже эпизод здесь описывается, справа и слева. И один из них раскаялся и уверовал. Да? А в принципе мы знаем, что это нужно для, ну, это необходимое условие для спасения, потому что можно раскаяться, но не уверовать. Можно на самом деле бить ее в грудь и говорить, я несчастный, грешный и так далее, но если ты не уверуешь, это, ну, это тебе ничего не даст твое покаяние. Вот, поэтому мы с вами немного говорили о, ну, как сказать, о тюремном менталитете, ну, или о преступном менталитете, да, по поводу того, насколько просто было этому разбойнику покаяться, и вообще, насколько просто покаяться любому человеку, да. Человек очень, как бы сказать, болезненно реагирует на чувство вины. Мы не можем жить с чувством вины. Нам нужно обязательно, ну, как-то чувствовать, оправдать себя, да, каким-то образом, да. Поэтому я и говорю, что если будете говорить с людьми, которые попали в тюрьмы, то все сидят совершенно ни за что. Это самое, ну, редко, наверное, очень редко найдется человек, который скажет, да, вот я сделал преступление, меня посадили за это, ну, по заслугам, да. Это самое, это больше исключение, чем правило. В основном все говорят, ни за что, совершенно ни за что. И не виноват, и не был, и вот, нечаянно.
Именно этого не делал,
и все такое, и все такое. Вот, и мы видим, что этот, ну, что этот разбойник раскаялся, из чего мы это понимаем, потому что он говорит, мы сделали достойно смерти, да? А почему уверовал, мы знаем. Потому что говорит, Господи, помяни меня, когда придешь Царствие Твое. Да. Да, он понимает, что вот тот, этот, рядом с ним, он на самом деле царь. И он имеет это самое царство. И поэтому, когда он, ну, таким образом обращается, мы видим свидетельство покаяния и веры, и Христос это все тоже видит и говорит, ныне же будешь со мной в раю. Ныне же будешь со мной в раю. Просто ли дается такая вот вещь, как многие думают, но если разбойнику удалось в последний момент жизни, то, может быть, не стоит откладывать, ну, в смысле, не стоит заморачиваться сейчас. Нужно подождать до какой-нибудь последней минуты.
Прожить весело.
Да, прожить весело и радостно, и беззаботно, и потом уже, как скажем, перед самой смертью, там, где-то там уже, когда совсем прижмет, и дышать станет совсем тяжело, там, я не знаю, да, позвать священника, и там, ну, как это сказать, как перед Христом сказать, ну, грешен, каюсь, верую. Просто ли это так, как людям кажется некоторым?
Наверное, нет.
Не наверное, а точно нет. Потому что я говорю, сказать можно, но поверить – это достаточно сильная, ну, проблема. Сказать можно что угодно, повторить можно какую угодно молитву, произнести можно какие угодно слова, но чтобы сердце твое согласилось с этим – это уже другая вещь. Потому что с сердцем работает Бог, и убеждает сердце, и веру дает. Сердцу. Бог. Поэтому, ну, как скажем, произойдет с человеком такое чудо в последний момент? Увидит ли он во всем этим Бога, да? Сможет ли он сердцем поверить тому, что он говорит? Что на самом деле, что я грешен и все такое. Да, я вам, помните, рассказывал такой случай, что, как бы, ну, я пытался таким образом, ну, говорить с умирающими, да? С умирающим, точнее, одним человеком. И он даже говорил, повторял молитву за мной, и все, вот, как все, как полагается, правильную молитву в отношении того, что я грешник. В отношении того, что прости, я верую в Иисуса Христа, и все такое, и все такое. И сразу же после молитвы он говорил, так я ж ничего плохого не сделал. ну, когда начали уже беседовать, ну, так сказать, религиозная тема отошла, и начали, попытались вот беседовать дальше по душам, он не понимает, он не понимал, не верил. Да, он не грешник, и, соответственно, все то, что он говорил, он просто говорил как, ну, попугай, да, просто повторяя за мной то, что, в общем-то, правильно, казалось бы. Поэтому вот с такими вещами, как говорится, не шутят. В отношении того, что Христос при жизни говорил, вот сегодня день спасения. То есть и сегодня, если вы слышите, говорит, то сегодня у вас и день спасения. Если, говорит, сегодня вы во всем этом участвуете, в Божьем каком-то деле, говорит, то значит, достигло до вас Царство Небесное. Полдень, да, с 12 до 3, или там написано с 6 до 9 часа по местному времени, с 12 до 3 по нашему времени, происходит что? Явление стихийное, которое гасит солнце. Не знаю, что это было, то ли это было солнечное затмение, то ли это было что-то по-другому, может быть, облако, пыльное бурение, я не знаю, что это такое. Но факт то, что на самом деле написано, стало темно. Да. Естественно, народ на такие вещи реагирует. Да, когда в полдень стало темно, и это самое, во-первых, мы говорили, что это такое было, да, и, во-первых, там есть ссылка на пророка из Ветхого Завета, который предупреждал о таком действии, да, а во-вторых, мы с вами говорили еще что? Что это было? Знамение суда. Вот это погасшее солнце, это было знамение суда, в принципе, знамение суда, которое Бог давал и в Ветхом Завете, и который предупреждал, и который дал во время Иисуса Христа, но это и том, о чем и самое главное, и самое важное, последний суд, который мы читаем в этом самом книге Откровения. Да? Новое небо и новая земля, как характеризуется, чем? Отсутствием. Солнце, да. Отсутствием солнца, но не потому, что там темно, а потому, что Бог там собой этот свет приносит. А вот эти знаки, они на самом деле показывали, чем рискует человек, оставшийся без Бога, да? Оказаться в темноте, в духовной темноте, в темноте без Божьего присутствия. И вот эти вот, само, собственно, действие, да, когда Христос с грехами человеческими умирал, это, ну, над ним совершался суд, как над всем человечеством, да, в лице всего человечества. Бог показывал. И это был знак того, что на самом деле, идет в этот мир. Это тоже не все просто так, то есть мы понимаем, знаем, видим. Хотя, смотрелось это немножко, наверное, жутковато. Да, я не знаю, вот этим летом было затмение, вы заметили его или нет? Заметили. Некоторые не заметили. Если были в помещении, не особо и заметили. Потому что очень здорово светило солнышко, мы тут даже наблюдали через сварочную маску. Это самое. И тоже интересно, Луна практически полностью закрыла диск Солнца, если вот через маску смотреть. Но без маски, невооруженным взглядом, его даже невозможно было увидеть всего этого. То есть по-прежнему так же больно было смотреть на это солнышко, оно так же слепило. Но единственное, что свет стал каким-то странным. Как будто, как сказать... Да, резкость не та стала. Такая как бы стала светло, но тем не менее как-то вот не так светло, как должно быть. То есть вот как будто что-то вот задернули чем-то вот немного. Да. Но это не темнотой не назовешь. Народ, в общем-то, достаточно перепуганный вот этим всем явлением, возвращается, написано, и бьет тебя в грудь, да, по поводу того, что они наделали. То есть ужас от содеянного, когда Иисус умирает, в общем-то, как-то настигает их, да, накрывает их немного. Тем более говорится еще не только, что там было затмение, но еще говорится о землетрясении, которое, как это сказать, разрушило некоторые гробницы и разорвало завесу храма святой святых. Сверху донизу написано. Вот, конечно, такие вещи, когда вот у тебя и земля под ногами ходит, и солнце пропадает, это, в общем-то, да, страшно, и некоторых приводит в чувство в отношении того, что вот, что происходит со всем этим. Это самое. И заканчивается эта глава погребением Иисуса, да, там один человек с Аримафеей, Да, почетный член Сильвиона, но который, написано в суде над Иисусом, не участвовал. Богатый, судя по тому, что купил себе гробницу в Иерусалиме для того, чтобы там быть похороненным, но так как очень уважал и как это сказать, переживал за Иисуса Христа, отдал ее ему. Да? Тоже свидетельствует о его вере. Я не знаю, как сказать, легко ли отдать недвижимость за миллион, который приобрел для себя. Да, очень уважал. Видно, что было очень уважал, очень любил и очень, ну, как бы сказать, хотел как-то вот, как-то поучаствовать. Пошел у Пилата тело просить. Да, мы видим, что это, на самом деле это человек, уверовавший в Иисуса. И видим, что он, ну, многие, на многие жертвы идет, чтобы как-то послужить, Христу послужить. И все это происходит в пятницу вечером. Написано, что в пятницу вечером, как сказать, у евреев, в отличие от нас, день начинался не с утра, а с вечера. Поэтому в 6 часов садилось солнце, да, и мы где-то понимаем, что если вот до 3 часов было затмение, потом распятие, потом у них было 3 часа всего лишь на то, чтобы пойти к Пилату. Пилат должен был пойти послать, удостовериться, правда, умер или нет, потом отдать все эти формальности и все такое, и все такое. То, в общем-то, с 3 до 6 часов они бегали там между Голгофой и Иерусалимом, все это дело. И в 6 часов, когда садилось солнце, начиналось суббота. Да, по закону в этот день не должно было ничего делать, и потому единственное, что успели Христа вернуть в этот самый полотно, тело Иисуса Христа сняли с креста, обернули в полотно и положили вот в этой гробнице, которую этот Иосиф предоставил. Эти же самые женщины, в 56 стихе написано, даже успели возвратиться и приготовить благовония и масти. В субботу остались в покое по заповеди. То бишь с вечера пятницы по-нашему до вечера субботы по-нашему, да, то есть мы понимаем, что они находились в покое. Хорошо. 24 глава. Когда, как говорится, когда говорят о смерти люди, и когда говорят, что, мол, знай, что там будет, то самый такой насущный аргумент у людей какой?
Никто не приходил.
Оттуда еще никто не возвращался. Да?
Да?
Когда начинаешь говорить с людьми о загробной жизни, то есть они начинают говорить, что оттуда, мол, еще никто не возвращался. Неправда. Мы видим?
Возвращался.
Мы видим, возвращался. Но, тем не менее, событие величайшее. Да? Чудо величайшее. По значимости событие самое, что есть, удивительно значимое для человека. Ну, если уж вернулся-то, да? Хоть один. Как говорится, покажите мне хоть одного, кто вернулся. Ну вот, пожалуйста, вот тебе один, который вернулся оттуда. И что? И что? Вот вас ничего не смущает в этой главе? Огромное количество слов. Не поверили, показались пустыми, не увидели, дивились, ужасались. Меня еще серьезно смущает во всей этой истории масштаб событий. Ну, я имею в виду масштаб, понимаете, про что я говорю? Размер. Маловато. Да? То есть чудо из чудес. С того света вернулся человек. Да? Причем не просто так человек, а даже Сын Божий, который взял грехи всех людей, искупил, и все такое, и все такое. Да? Ну, как скажем, да? Даже въезд Иисуса в Иерусалим был торжественнее. Или нет? Конечно, да, там на Ослике, в толпе скачущих и веселящихся людей, которые кричат «Осанна, благословен грядущий имя Господне», и все такое, все такое. Проповеди были побольше, обыкновенные. Я уже не говорю про чудеса, которые там совершались, ну, более, скажем, менее масштабные, менее значимые. Да? Или нет? Да. Воскрес. Чудо из чудес, как мы поем на Пасху. Дети, точнее, наши поют. Помните, да? Чудо из чудес. Да, Христос воскрес. Чудо из чудес. Больше его нет. Масштабнее его нет. Величественнее его нет. Удивительная вещь. Мы не сомневаемся в воскресении Иисуса Христа, потому что пережили многие это в своей собственной жизни. Да? Встречу с живым Господом, с воскресшим, я имею в виду. Да? И потому мы не можем сомневаться в факте. Даже читая вот эти самые слова.
Ну так как не каждый день воскресают, то они
усомнились. Так я к чему? Что на самом деле вот дальше, и дальше смотрим, да, там двое идут в Эммаус, двое всего лишь. Причем такие разочарованные, мрачные и так далее, и так далее. Я параллельно посмотрел этот современный перевод, будем читать, и его прочитаю вам, чтобы там очень красочно это описано. Вот. То же самое, да, Христос почему-то двое, почему-то не узнают, очень долго беседуют, и вдруг почему-то по преломлению, только по преломлению хлеба, хотя перед этим провели с ним достаточно долго времени, и глаза, и голос, и говорили, и объяснял, и все такое, и почему-то вдруг только в преломлении хлеба. Почему, как, непонятно, да? Потом, да, когда 11 учеников, даже не 11, это 10, скорее всего, без помы еще, встречают Иисуса в горнице, да, написано, то тоже.
Да, и как-то вошел через стену.
Да, и горница закрыта, причем он появляется там, написано, они, ну, первое, что пришло им на ум, это что? Привидение. Привидение. Ну, дух. Дух — это привидение по-нашему, да? Да. Вот. Это самое. Привидение. Поэтому, ну, Христос специально для них берет кусок рыбы, съедает у них на глазах. Он говорит, вот смотрите, вы пощупайте. Говорит, вот я веду себя, ну, совершенно как человек, то есть не как дух, не как что-нибудь еще такое. И так далее.
Посмотрите, руки-то мои.
Да, и руки, говорит, потрогайте и так далее. Тоже интересно очень, удивительно очень, потому что, ну, событие такого масштаба по значимости, да, оно в реальности имеет масштаб ничтожный. Или нет?
Да.
На самом деле ничтожный масштаб. Самое, может быть, массовое, как мы читаем из этого, вознесение Иисуса Христа. Когда Иисус Христос уже возносится, а потом еще Иоанн описывает встречу на Галилейском озере Иисуса с 12 учениками, да, и тоже это все после тех этих событий, когда они видели в горнице и все такое, она, ну, как сказать, они тоже не узнают его там на Галилее. Да? Да, написано там, являлся через 40 дней, ну и вот по описаниям, вот эти 40 дней, то есть, скорее всего, это вот сначала он в Иерусалиме после воскресения в первый день, и вот там в последующие дни, когда там он являлся в горнице ученикам, потом ученикам и Фоме, и все, после этого его явление на Галилейском озере, которое мы читаем, это же важное дело, когда Христос являлся, да, вот, и его там какие-то наставления, и последнее его явление это вознесение. То есть, когда он их собирает за городом, и на глазах у них возносится в небо, да, в облака, исчезает в облака. Вот. Собственно, вот, ну, при последнем его вот, явлении, вознесении, написано, присутствовало около 500 человек. Так вот, являлся ученикам, не верующим, а ученикам, которые в него верили, но были разуверившиеся, неверка, как мы читаем там, основное слово, да, основное слово, характеризующее учеников, это неверующие тому, что они видят, и так далее. Вот, и такая вот удивительная вещь, по сути, вот, ну, наталкивающая на какие-то размышления очень серьезные, да, почему, на самом деле, такое значимое явление в таком мизерном масштабе представлено. Так вот, я не знаю, но для меня вот это, ну, очень какая-то знаковое вообще явление. Почему? Потому что, ну, наталкивает на серьезные размышления. Почему так? И на самом деле, вот, ну, как сказать, я вот вижу здесь, ну, пока что вот я вижу, может быть, вы что-то другое увидите, скажете. Я вижу, во-первых, какую-то очень индивидуальность в отношении воскресения, да? То есть вот его, как бы, вот, явление воскресшего было очень индивидуально. То есть оно не носило такого массового показательного характера. Вот он там этой плачущей Марии явился, показал себя, все, да? Как-то Петру он себя тоже показал, тоже непонятно как, все. Двум в Эммаус тоже показал, все. Там десяти горницы показал, ладно, и так далее. Мне еще это говорит о том, что Бог, он, ну, не насилует сознание человеческое фактами, как это сказать, безальтернативными и неопровержимыми. Он не припирает человека к стенке вот своим каким-то вот, скажем так, что в принципе у нас есть искушение сделать. Большое, да, мы, ну, из хороших побуждений, естественно. Да, чтобы человек уверовал, спасся, мы готовы припереть и размазать фактами по стенке, да, чтобы он, ну, на самом деле. А со стороны Бога мы видим какую-то удивительную такую толерантность, ну, в этом отношении. То есть, как бы сказать, если ты хочешь иметь эту надежду, хоть маленькую, робкую в своем сердце, да, в отношении того, что вот, ну, что дальше, то Христос, как вот эту искорку, раздувает, подхватывает и показывает тебя, да, открывает тебя воскресшего. Если не хочешь, не трогает на самом деле. То есть он тебя не насилует лапками, что вот смотри, вот воскрес, вот потрогай, вот дырки, видел? Сейчас попробую сомнить. Нет, вот эти вот вещи, ну, не происходят. Я вот, и, наверное, именно этим объясняется такая вот удивительный маленький масштаб вот такого грандиозно значительного события, того, что тогда произошло. Хорошо. 24 глава с 1 стиха. Читаем. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы. То есть мы понимаем, когда это происходит. Если суббота начиналась в пятницу вечером, заканчивалась в субботу вечером, суббота закончилась. Воскресенье началось в наш субботний вечер. Да. Возможно, еще было темновато. Именно этим, наверное, вот эти шараханье их и обусловлены. Женщин этих. Да.
На рассвете первого дня недели.
На рассвете первого дня. То есть, ну, если рассвет в 6, то где-то еще, наверное, как засерело, забрежило. Да.
Ну, это в 4 утра.
Ну, это у нас, извините, летом в 3 часа уже солнышко встает. А там круглый год, как по часикам, 6 села, 6 стало, 6 села, 6 стало. Там плюс-минус 5 минут, 15 минут туда-сюда двигается в Израиле, потому что все-таки не сам экватор. А на самом экваторе вообще 6 часов, как круглый год, строго. Это самое. Вот, поэтому где-то около 6, то есть еще 6, скорее всего, не было, где-то около 6, по написано весьма рано, то есть это вообще по серому, да, то есть может быть 5, там, может быть полшестого. Кстати, там, кстати, у нас тоже восход и закат отличаются от их. Там резко очень темнеет и резко светает. Тоже из-за вот этой географической особенности. Да. А у нас оно медленно там опускается, еще долго-долго там розово, потом еще как-то там бледненько, серенько.
Близкий свет уже сел,
да, еще там это самое, что отражается, это облаков, все такое, а там все быстро. Ну, где-то около 6 написано очень, да еще, наверное, перед рассветом, только когда только что-то там забрежило, побежали они быстрее к гробу. И нашли камень, отваленным от гроба. И войдя в эту гробницу, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же они недоумевали об этом, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. То есть это, ну, два человека светящиеся, да? Ну, мы понимаем, что это ангелы, ну, это, как сказать, в облике людей, но как это, светящиеся люди, да? Когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что эти вот двое, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников, быть распятому и в третий день воскреснуть. И что? И вспомнили они слова его. Вот пока что на это хватило. Вспомнить, да, что да, на самом деле говорил. Да, на самом деле говорил.
Забыли.
А?
Так они, в принципе, забыли, поэтому...
Ну, для того, чтобы... Давайте вернемся и найдите сноски, как они реагировали на это предсказание Иисуса Христа. Да. Давайте, посмотрите, что там у нас по сноскам. Читаю 9.44. Христос говорит ученикам своим, вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слов его, и оно было закрыто от них, так что они не поняли, а спросить его об этом боялись. Дальше смотрим. Да, тот вам же 12 учеников своих сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, поругаются над ним, оскорбят его, оплюют и будут бить. и убьют. И в третий день он воскреснет. 34 стих. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не поняли сказанного. То есть он говорил, пытался объяснять с того момента, когда они поняли, что он Мессия. Да? Если вы помните, то это был переломный момент, когда он начал открывать ученикам, как он будет их спасать, как он вообще собирается спасать людей. И вот то, что он начинал говорить про свою смерть, про все вот это вот такое, все такое, написано, что люди совершенно этого дела не понимали. Тоже такая наша, как бы сказать, абсолютная беспомощность человеческая и зависимость в этом плане от Бога. Я здесь вижу такой момент, да? Ну, как сказать, ты не можешь, это самое, ты не можешь, ну, Бог не может тебе сказать, вот как спастись, да? И он говорит, вот так вот, прямо, направо, потом опять прямо, и бегом, и где-то так, метров через 20-30, да, спасешься. Нету такого, да? То есть он объясняет им и рассказывает. Я умру за вас, там, буду расти, воскресну потом. Они слышат и не понимают. Слышат и не понимают. И в принципе сегодня никто от них не отличается. Понимаете? Я от них не отличаюсь. Я тоже это слышу часто и не понимаю. Да? Вы ничем не отличаетесь, чтобы вот все ясно стало по поводу всего этого дела. Люди, которые Евангелие первый раз слышат, ничем от учеников в этом плане тоже не отличаются. Слышат, но это слово для них совершенно непонятно. Как, чего, зачем? Но Христос, он в этом отношении терпелив, да? Он говорит, ну как, хотя бы запомните. Да? Хотя бы запомните. Ладно, кто запомнил, кто не запомнил. Забыли. Потом он встречает, уже воскресший уже встречает и повторяет, и напоминает. Он говорит, ну, так вы вспомните, что он говорил вам, да? Написано, что да. Да, написано, вспомнили, 8 стих, и вспомнили они слова его.
Женщины вспомнили, значит, они были тоже вместе всегда с учениками.
Да, вместе с учениками были, да. Написано, вспомнили. И в общем-то, когда, ну, как сказать, когда вот, ну, Евангелие человек слышал, и там ему напоминает кто-то, да, они, ну, да, помню такое дело, что-то кто-то говорили. Пока не понимаю, но хотя бы помню.
Видите, ну, представьте себе, вот люди пережили, вот, видя это распятие, это же, представляете, впечатление какое. Нас, не Бога, вот, любого человека про нас бы распяли, мы бы относились с этим, да? Им трудно было вообще, наверное.
Нет, ну, так а что значит видеть? Вот вы фильм посмотрите, вот «Страсти Христовы», и вы увидите, как Иисуса распинали.
Вот я говорю.
Ну, очень реалистично.
Это какое впечатление, представляете? Как они горевали, я вот о чем.
Да, жалко, да, плачешь, да, да, тяжко на это все смотреть, жутко на это все.
Поэтому, наверное, совершенно не были готовы.
Жутко на все это смотреть, да. Но это человеческие глаза, которые вот видят, и на самом деле жалко. Вот женщины тоже видят избитого Иисуса, плачут, и все нормальные люди плачут, когда видят издевательство над несчастным.
Тем более над тем, кого любили, кого, за кем шли.
Получается, правда, это же трех, ну, шести
часов.
Это не сами там не умерли. Я перестил 3,5 года
Я про это и говорю. Как они сами еще не умерли там.
То есть, насколько человек смотрит поверхностно, и только лишь вот сегодня глаза.
И поэтому вот так вот переключиться.
Все, на ваши минуты.
Это еще состояние горя, если было, я так думаю.
Там и горе, там и это самое, и, ну, и смешение чувств, там и вообще и тоска, и что.
Кризис чего?
Да, это не так, ну как, это не самое главное. Это не самое важное. Важное то, что он пытался вложить это им, как-то так, плюс-минус удачно, да, потом напомнил. То есть он, мы видим на самом деле, что такое, как мы читаем, да, что Христос, он, он устроитель и совершитель нашей веры. Да, то есть Христос, он и архитектор, и строитель, который строит веру человеческую. Вот что самое главное. Это его приоритет, ну, в смысле, его дар написано. Вера – это Божий дар. То есть дар от Бога, чтобы на самом деле никто не хвалился. То есть человек, вот взять так и поверить решению своей воли, или вот, ну, как говорят, завтра, как решают, да, завтра в церковь пойду. Типа уверую завтра.
Там поверю.
Да, и там пойду и поверю. А вот ничего подобного.
Не так.
Да, ничего подобного. Не от воли человеческой. Человеческая воля выбирает, как бы сказать, слушать Бога. Да? Потому что Господь к нему, Господь первый обращается к человеку. Написано, не вы меня избрали, а я вас избрал. Не вы меня нашли. Да? Я вас нашел. Я открылся не искавшим даже меня, написано через пророка. Да? Понимаете? Что это такое? Насколько это ценно? То есть, насколько это выбивает, ну, скажем так, почву из-под ног нашей гордости и спеси человеческой, да? Что я завтра пойду уверую. Да, это самое, вот соберусь и пойду уверую. Да сходи хоть 100 раз. Не уверуешь. Если Господь на самом деле открывается тебе, то будь добр, ну, серьезно к этому относись, потому что это дар, который тебе дается. И если Бог начинает над тобой трудиться, то вера у тебя появится, да? Как вот с этими людьми. Мы не видим, что они сильно верили, и потому Христос им явился. Никто не верил из них. Мы читаем свидетельство Писания о них. Никто из них не верит, что Христос воскрес. Хотя слышали. Но ангелы сначала напоминают и говорят. Помните? Говорили. Помним. Точно. Так может, правда? Может и правда. Пойдем, расскажем. 9 стих. И, возвратившись от гроба, рассказали все это 11 и всем прочим. Ну, прочим, наверное, это еще тем, которые вместе с ними были. И то были, то была Мария Магдалина, Иоанна и Мария мать Иакова. И другие с ними, которые сказали об этом апостолам. Кстати, единственное, что я вижу здесь, это Мария была очень популярное имя. Марьям.
Даже
непонятно, какая
Мария.
Какая Мария, да? Нет, Мария Магдалина это та, которая, это самая, из Магдалы, женщина, которая была проституткой, из которой, ну, написано, Иисус изгнал там 7 бесов, да.
Мария Матьякова.
Иоанна не знаю, кто такая, а Мария Матьякова, судя по всему, это мать одного из апостолов. Там было несколько Яковых этих самых. Да, один, может быть, мать Завидеевых, может быть, там еще какой-то одинаковый. Вот. Поэтому мать одного из апостолов. И другие с ними, которые сказали об этом апостолу. 11 стих, как я уже говорил, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Вот апостолы, которые, так сказать, надежда Христова. Но Петр, встав, побежал ко гробу. Почему побежал? Проверились, конечно же, на самом деле. И, наклонившись, увидел только пелены лежащие. И пошел назад, девясь сам себе происшедшему. То есть не исполненной верой, а просто написано удивленный. В тот же день, это, то есть это воскресенье наше, да, в первый день недели это наше воскресенье. В тот же день двое из них шли в селение, стоящее на стадии 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Вопрос, чего они туда пошли?
Все, расходиться.
Домой пошли, да. Хочу. Все кончилось, да? От большой веры не туда шли? Нет, от неверия, от того, что разочарованы, от того, что все кончилось, от того, что уже все, смерть и похоронили. При них, может быть, наверное, проверили, что он на самом деле умер, если помните, да? Там не просто так, чтобы в римских вот вообще, ну, как это сказать, практике обращения с пленными и с осужденными было очень страшное правило. Жизнь за жизнь. То есть, если пленник убегал или пленник избегал наказания, то виновный в этом конвоир, охранник, начальник или что-то такое, он, ну как сказать, он был умереть вместо него. Понимаете? Потому жизнь за жизнь. Да. Поэтому, когда Христа снимали, ему проткнули копьем, ну как сказать, да, проверить, на самом деле умер или просто без сознания. То есть вариант, что он где-то так как-то, как это говорится, пал, очнется и был, ну, никакой. Да, и уползет каким-то образом, да, что там не добили как-то там или не доказнили, еще что-то такое, был никакой. Потому таким образом проверили, на самом деле умер или нет. Да, проверили, увидели, что уже кровь разложилась, написано кровь и вода, то есть это значит, ну, как сказать, кровь свернулась, да. это самое, да, сказали, точно умер. И только тогда тело было отдано вот этому Иосифу из Аримафеи. Только тогда, не раньше. И разочарованные вот двое учеников, даже не из апостолов, кстати, а просто из тех, кто выходили с апостолами постоянно, и кто, ну, надеялись тоже на что-то там такое от них. Тоже, кстати, интересный жест. Христос начал как-то не с самых главных, если вы заметили, да? Не с апостолов начал. То есть не пошел сразу к апостолам и сказал, вот руки, вот ноги, слушайте, трогайте, и все такое, да? Сначала каких-то женщин нашел, которые не апостолы, потом двух учеников нашел, которые тоже не апостолы. Да, тоже такой интересный факт, на размышление наталкивающий. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. На глаза их были удержаны так, что они не видели его. Я хочу современный перевод вам прочитать, тут очень ярко, красочно это описано событие. Значит, в тот же самый день двое учеников направлялись в Эммаус, деревню, расположенную в стадиях 60 от Иерусалима. И вели разговор обо всех этих событиях. Во время их разговоров и споров сам Иисус приблизился к ним и пошел рядом с ними. Но глаза их были словно поражены слепотой, и они не узнали его. Иисус заговорил с ними и сказал, о чем вы это рассуждаете между собой? Они остановились с мрачными лицами. И один из них по имени Клёпа сказал Иисусу, ты верно единственный во всем Иерусалиме, который не знает, что здесь произошло. А что? Спросил Иисус. Да с Иисусом Назарянином, ответил он. Он был пророк, сильными делами и учением, в глазах Бога и всего народа. Но наши старшие священники и члены совета отдали его на смерть. Его распяли на кресте. А мы-то надеялись, что он есть тот, кто освободит Израиль. Но при этом, вот что, уже третий день как пошел, уже третий день пошел, как это случилось. А тут наши женщины удивили нас на рассвете, они пошли к гробнице, и, не найдя его тела, вернулись и заявили, что им было видение ангелов, которые сказали, что он жив. То есть это, кстати, вообще, то есть они не так ушли, что после. А после того, когда женщин послушали. Некоторые из наших пошли, и гробницы обнаружили, что и на самом деле все так, как рассказали женщины, но его самого не видели. «Какие вы бестолковые», — сказал им Иисус. «Как туго дается вам вера в то, что, о чем говорят пророки?» Нет, тут звучит попрост. «Какие же вы бестолковые? Как туго дается вам вера в то, о чем говорят пророки? Разве Мессия, помазанник, не должен был пострадать, претерпеть эти страдания, чтобы достичь своей славы?» И он разъяснил им все места в Писаниях, относящиеся к нему, начал с Моисея и всех пророков. То есть, я даже не знаю, как это объяснить, но мне так сдается, что он начал вообще с самых слабых. Ну, как скажем.
Надеется, что выше подойдет, там будет вера.
Не-не-не. Вообще начал с самых, ну, слабых и самых ничтожных вообще. То есть, ну, вот как-то так. Потому что, ну, такая вот, такой интересный у Бога принцип. Если апостолы еще как-то что-то там вместе держатся, да, несмотря на свое отчаяние. И какая-то надежда у них еще брежет там, да, потому что Петр что-то посмотрел, вроде говорит, как будто и да, но вроде, ну, больше удивляется, чем верит, да. Но они хотя бы еще вместе и что-то пытаются там вместе там думать, размышлять, спорить и так далее, да. То вот эти бедные женщины, вот эти бедные двое ученика, которые услышали все, послушали, плюнули и пошли домой. Мы видим, что такое, ну, какое-то интересное такое вот вещь тоже, тот же принцип, который потом пытается, как это сказать, донести до нас в своих посланиях Павел, да? Как он говорит, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, да? В отличие от этого мира, удивительное дело, в мире, если что-то там такое не получается, туда никто даже инвестировать не будет, да? То есть инвестируют во что?
Сильное,
успешное, надежное и так далее, и так далее. Да? А если что-то там такое слабое, бестолковое, там, шаткое, и так далее, оно даже никто там.
Отбор.
Да, естественно, отбор, как говорится. Вот. Тут мы видим, да, какую-то милость Божью совершенно потрясающую в плане вот своего вот снисхождения к таким, да. Пришел там, женщинам объяснил что-то. Там даже самый заплаканный, написано в Магдалине, которая там рыдала на взрыв возле этого, даже он явился лично потом, когда она там осталась рыдать. То есть, ну смотри, да, это вот, ну как многие говорят, о, первый явился Магдалине, это, наверное, большая вера у нее. У нее, она была самая зареванная из тех женщин, которые туда пришли. Почему? Потому что ангелы сказали, он воскрес. Те, которые более верующие женщины, убежали и сразу апостолам рассказать. А она, не веря тому, что сказали ангелы, еще стоит и ревет. Да? Стоит и ревет. Это самое. Потом является Иисус ей уже лично и говорит, ну, так вот же я, живой. Она говорит, садовник, где ты его делал? Это самое, пойду... Унеси Господа моего, и все такое, и все такое. Так он говорит, это я, сказал уже напрямую. Она тогда уже на коленке, да. Я не знаю, как бы мы себя вели в этой ситуации, понимаете, в отношении того, что если ты уже видел, что человека похоронили, а он потом к тебе появляется, и ты вот, ну, как, ну, для примера, чтобы вам пояснее было, когда вы давно человека не видели, скажем так, давно, да, что, ну, не скажи, что как похоронили, но вообще давно не видели. И потом вы его встречаете, да. И вроде узнаете. Нет. И вроде узнаете. Но присутствует доля сомнений. И вы так начинаете. Да ты, не ты, вроде тот, а вроде не он, а как бы это самое, там, вот это самое. Да. Так я думаю, что если тут, наверное, похожий какой-то эффект. Потому что если уже не увидели, что точно похоронили, и они с ним распрощались и поняли, что его уже нет здесь с ними, да, потому что так, в принципе, опыт говорит. Похоронили, все, больше не встретишь. То тут вдруг, если он появляется, то, наверное, такой же вариант. Ты, не ты, ну, вроде как ты, а вроде как и похож, а вроде как и... Да, и дальше вот этим вот двум, которые на самом деле, хотя удивительно, да, образом, ну, хоть бы искра надежды появилась, понимаете, вот там кто-то кричит, да вот я видел, да вот и другой прибежит, да вроде так, ну, вроде как будто и воскрес, ну, не знаем, но говорим, что, ну, да, да, вот пещера пустая, камни отвалены, перины валяются. Все это вот, да, они услышали, да, и что?
Видно, не
рыбачить. Не рыбачить, вы мало пошли домой. И плюнули, и ушли, понимаете? И вот эти вот вещи, ну, как, ну, не делайте в честь, да, что вот они, Христос явился самым верным, или самым верующим вначале. Христос вначале явился самым неверующим, по большому счету. Да, они как раз не просто нуждались, чтобы им грустно было, и вот Христос пришел их утешать. Нет, они нуждались, чтобы их вера не... Они нуждались в том, чтобы вера не разрушилась окончательно. Понимаете? И Христос пришел поддержать эту веру, которая там, ну, меньше зерна горчичного было.
Не надломлено,
да. Не трости надломлены не преломят, льна курящегося не угасит. Да, на самом деле. Вот эти вот, ну, самые-самые бедные, которые вот среди них, он первым к ним и пришел, получается, таким вот образом. Очень утешительное нам послание в плане того, что мы знаем, что сам, ну, как самое, к самым более немощным Христос прилагает большее попечение. Но я к тому, что к самому, что ни на есть, как это сказать, такому слабому, он предлагает большее попечение. Так вот, мы читаем, на самом деле, мы видим, что они свидетельствуют о себе, о том, что внутри их, внутри полное неверие. Они говорят, мы надеялись, мы думали, а вот уже третий день, как его нет, да? И хотя там некоторые из наших говорят, что он как бы и воскрес, но мы, тем не менее, в это не верим. И тогда Христос упрекает и говорит, бестолковые люди, не верите тому, что говорят пророки. Да? Опять же, почему? На основании чего верят? Даже, ну ладно, женщины, которых вы не послушали, наперебой что-то рассказали, да? Ладно, там кто-то там из учеников что-то видел, что-то не понял, что-то понял, что-то не понял. Но что? Но пророки-то. Но пророки-то, на самом деле, пророки, те, которые фундамент вашего, ну, как скажешь, вашей веры, Писания, которое проверено там годами, в которой можете сосредоточиться, может быть, даже не на события всех этих вещей. Понимаете? Тоже интересный такой показатель в отношении того, как Христос вытаскивает из них веру. Да? Он не говорит, ну так, как это говорит, разуй глаза, это я. Вот, руки мои, вот ноги, щупайте, да, смотрите, вот я воскресший и так далее, да? Нет. Куда он их обращает?
К Писанию.
Писанием. Да? Он говорит, так в Писании же написано, от Моисея изъяснил до пророков. Все рассказал, показал, объяснил вдумчиво, да, на самом деле. И в итоге, говорит, потом уже открылись и глаза, и узнан он был в их преломлении хлеба. Все-таки еще раз мы возвращаемся к такому принципу интересному, да? Когда на самом деле, ну, как сказать, ты должен, ну, чтобы поверить на самом деле, да, вот в данном случае с Богу, нужно поверить ему как собеседнику. То есть он говорит человеку через слово и не говорит не сразу, не через какой-то образ. Это, ну вот, представьте себе, вот как ему, вот перед нами пример, как Христос вкладывает веру в сердца этих людей. Так? Нам по-человечески кажется самое простое. Ну, что? Вот покажите, вот дырки, смотрите. Вот это самое. Ну, то есть вот такая вот вспышка, да? То есть яркого, наглядного, видимого всего. Да? И нам кажется, вот если бы этим людям показать что-то такое яркое. Вот не верят нам люди, когда мы говорим, не верят. Вот если им показать что-нибудь такое яркое, вот как так, бабах, чтобы, ну, как это сказать?
Фокус, чтобы
верить. Да, чтобы проснулись. Фокус такой сверхъестественный, да, вот это самое. Раз там жезл бросил, он попал, там, или это самое, там, огонь с неба свести, там, или еще что-нибудь такое, да. Вот тогда бы они уверовали. Нет, мы видим, что Христос даже вот к этим вот людям, которые вот разубежденные, со слов, ну, как уже почти что на грани отречения, да, он, как сказать, не показывает им фокусы, да, не показывает им раны, не показывает им какое-то чудо. Да, он обращается к ним и говорит, ну, так вспомните, что вы слышали в Писаниях. Мой голос вспоминаете, да? Что я вам говорил через эти Писания? Нравилось вам то, что я говорил? Интересно вам было, да? Ну, вы верите в то, что вот Бог говорил к вам через вот эти Писания, да? Вы верите, что вот Божье Слово к вам обращается? Да, верим. Ну тогда, а что во мне оно говорит? Да? И от Моисея до пророков, начиная изъяснять, он рассказал им, сказал на самом деле, как должно было пострадать Христу, и что это на самом деле Божий путь. И тогда уже открылись у них глаза. Понимаете? Такая вот интересная вещь. То есть... Насколько интересно, вроде бы, да, Господь совершитель нашей веры, но как Бог очень серьезно и плотно использует инструмент своего слова в построении веры человека. Да? Поэтому, как сказать, без веры от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да? То есть, да. То есть, чудеса и вот эти вот вещи, сверхъестественные даже, они не, ну как, они хоть и впечатляют людей, но ненадолго. И не, ну как сказать, и эффекта должного в отношении того, чтобы поверить и довериться Богу, не производят. Потому Христос в притче о богаче и Лазаре, помните, рассказывает такую удивительную вещь. Да, когда, видите, богач просит, чтобы Лазарь был послан засвидетельствовать братьям, которые еще живы, которые ну, еще живут бестолково, чтобы они не попали в ад, да, куда он попал. Он говорит, ну пошли, говорит, вот этот Лазарь, он же знает, что он умер, придет, расскажет, может, не пойдут в это место страшное. Да? Ответ какой? Есть, говорит, Моисей и пророки. Пусть их слушают. А говорит, а даже, говорит, если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Не поверит, на самом деле. И вот это вот, ну, желание, ну, как сказать, желание соглашаться с правдой, то, которое говорит тебе Писание, или нежелание человеческое. Потому что если ты желаешь соглашаться с этой правдой, то у тебя достаточно оснований, чтобы уверовать. Да? А если не желаешь соглашаться с этой правдой, то что? То человек такое изворотливое существо, что оно найдет всего объяснение. Вот что удивительно. Ну, как сказать, если хочешь соглашаться с правдой Божьих слов, то найдешь поводу веровать, да, и достаточно поводов, чтобы уверовать. Если не хочешь соглашаться с этой правдой, тогда даже никакое чудо не убедит, по большому счету. Удивительная такая, ну, тоже пример замечательный здесь в этом писании в отношении того, что, ну, вот в отношении того, чтобы, начиная от Моисея и пророков, начал с ними говорить, хотя они не видят, не понимают, но вспоминают тот голос, который звучал у них в сердце Божие через Писание, да, и потом только узнают в говорящем Христа, собственно, да. И все, написано исчез. 31 стих. Тогда открылись ему глаза, не узнали его, но он стал невидим для них. Вот тогда сверхъестественное исчез. И они сказали друг другу, не горело ли на сердце наше, когда он говорил с нами по дороге, и когда изъяснял нам Писание. Вера пробудилась, да. И встав тот же час в Иерусалим, нашли вместе 11 апостолов, прибывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, явился Симону. О, а те уже тоже кое-что поняли. И рассказали о пришедшем на пути, и как он был узнан ими при ловлении хлеба. Хорошо, на этом мы, наверное, остановимся. Угу.